Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы: чым небяспечны для Беларусі вайсковыя вучэнні «Захад-2017». Несанкцыянаваны пікет у Мінску прайшоў без затрыманняў. Чаму Беларусь выбрала атамную, а не ветраную энергію? Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Расійска-беларускія ваенныя вучэнні «Захад-2017» пачынаюцца толькі 14 верасня, але ўжо 15 жніўня ў Беларусь пачалі прыбываць расійскія дэсантнікі. Паводле слоў ваеннага эксперта Александра Алесіна, іх задача – падрыхтоўка да будучых вучэнняў, і ніякай пагрозы ў іх прысутнасці расійскіх вайскоўцаў у Беларусі няма. Бо каб перакінуць у Беларусь 100 тысяч расійскіх вайскоўцаў, для гэтага неабходна ад 40 до 50 тысяч вагонов, а гэта бы спаралізавала увесь чыгуначны рух паміж Россией і Беларусью. Ці не бачаць пагрозу ад вучэння ў Захад 2017 украінскія і балтыйскія эксперты, высвятляў наш журналіст Змітер Лукашук.
Афіцыйны Мінск і незалежныя беларускія эксперты сцвярджаюць, ніякай небяспекі для нашых суседзяў і захаду беларуска-расійскія вучэнні «Захад-2017» не ўяўляюць. Але захад іх словам не вельмі давярае. Па словах старшага дырэктара праграм Берлінскага фонда маршала Германія ЗША Йорга Форбрыга, у Еўропе добра памятаюць, як пад прыкрыццём вучэнняў Расія правяла падрыхтоўку да анексіі часткі Грузіі і развязвання канфлікту на Донбасе, альбо здійснила перевод Іскандеров у Калінінградскую область.
Нация, конечно, может быть давление военное и, конечно, политическое на режим Александра Лукашенко. Мы видели, что есть напряженность в отношениях между Белоруссией и Российской Федерацией. И, конечно, вполне возможно, что Кремль решает как-то решить эти напряженности в свою пользу через Запад 2017.
Ускосным пацверджаннем таго, што нават афіцыйны Мінск насцярожана ставіцца да гэтых вучэнняў, нямецкі палітолаг лічыць запрашэнне шырокага кола назіральнікаў на вучэнні. Такое, кажа Форбрых, адбываецца ўпершыню. Эксперт раіць не губляць пільнасці з-за таго, што ў вучэннях будзе ўдзельнічаць толькі 3 тысячы расійскіх ваеннаслужачых.
Армія іграе ўжо толькі частычную ролю. Намнога больш іспользуецца са стороны Расіі в разныя агрэсіі. Сильные цели, уже такие, скажем, более мягкие аспекты, как пропаганда, как неформальные группировки, даже организации гражданского общества, дезинформация и так далее. Такие стратегии сегодня уже более правдоподобные, чем прямая военная угроза со стороны Российской Федерации.
Вучэнні «Захад-2017» не несут ніякай погрозы, бяспецы и незалежности ни Беларуси, ни любой іншай краіне, упэўнены кіраўнік расійскіх праграм Фінскага інстытута міжнародных адносінаў Аркадь Мошас.
Я не могу исключать, например, каких-то вещей типа нарушения украинского воздушного пространства, потому что такая провокация, она может быть интересной, посмотреть, как сказать, какой будет ответ украинской стороны. Но это единственное, что я в этой ситуации считаю возможным. А каких-то провокационных действий в отношении Сувалского коридора я не вижу, в чем был бы их смысл, потому что понятно, что сегодня это просто привело бы только к ужесточению, опять-таки, западного военного ответа на демонстрацию российских или российско-белорусских военных возможностей.
Ну, а коли все ж таки некие провокации с боку России подчас учения отбудутся, реакция Захаду на это будет жесткая? А вот это наурадцы, расчаровывая Йорг Форбрых.
Но введение новых санкций в реакцию на какие-то провокации России, по-моему, крайне неправдоподобно. Потому что на то нужно решение и со стороны Евросоюза, и со стороны США. В США мы видим, что президент очень не хочет ввести каких-то санкций против России. Со стороны Евросоюза мы уже несколько лет видим, что есть очень очень сильная позиция против любых санкций против России.
Негледзячы на нормализацию отношений помеж Минском и Заходом, Беларусь и Россия застаются военными союзниками и демонстрируют это всему свету тем же Заходом 2017, супокоивая Аркадь Мошас. Але и попереджвая, одночасово это учение демонстрирует наявность помеж Россией и Заходом военно-политичной напруженности. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
16 жніўня на плошчы Свабоды ў Мінску прайшоў несанкцыянаваны пікет. Яго арганізавалі некалькі жанчын з грамадзянскай ініцыятывы супраць беззаконня ў судах і пракуратуры. Яны трымалі ў руках плакат з надпісам «Старшыню Верхоўнага суда Валянціна Сукалу ў адстаўку». Дарэчы, правялі несанкцыянаваны пікет жанчыны ў дзень нараджэння суддзі Верхоўнага суда. 16 жніўня яму споўнілася 75 гадоў. Здавалася б, канстытуцыйны суддзя ўжо ў паважным узросце і мог бы спакойна адпачываць на пенсіі, але паводле заканадаўства выйсці на пенсію ён можа толькі па ўласным жаданні. Супраць чаго прайшоў несанкцыянаваны пікет, высвятляў наш журналіст Ілля Маліноўскі.
16 жніўня на плошчы Свабоды ў цэнтры Мінска 6 жанчын ладзяць пікет супраць беззаконня ў беларускіх судах. Яны трымаюць транспарант з надпісам «Старшыню Верхоўнага суда Рэспублікі Беларусь Валянціна Сукалу ў адстаўку». Па словах удзельніцы пікету, юрысткі там Мары Сергеі, яны падавалі заявку Мінгарвыканкам на дазвол акцыі, але адказу так і не атрымалі. 16 жніўня прадстаўніцы грамадзянскай ініцыятывы супраць беззаконня ў судах і пракуратуры выбралі для акцыі невыпадкова, бо менавіта ў гэты дзень старшыні Верхоўнага суда Валянціну Сукала споўнілася 75 гадоў, а ў студзені 20 гадоў яго знаходжання на пасадзе, гаворыць юрыстка і ўдзельніца пікету Тамара Сергей.
Мы считаем, что глава государства не заинтересован, чтобы в судах творилось такое беззаконие по обыкновенным делам, которые абсолютно не связаны ни с властью, ни с политикой. Но, учитывая, что Валентин Олегович имеет право и обязан исправлять ошибки, и в том числе и преступления, которые совершаются судьями, он это не делает.
Грамадзянская ініцыятыва супраць беззаконня ў судах і пракуратуры перакананая, што ў стварэнні існуючай судовай сістэмы вінаваты менавіта спадар Сукала. Менавіта старшыня Верхоўнага суда прапаноўвае кандыдатуры суддзяў Аляксандру Лукашэнка. Прадстаўніцы грамадзянскай ініцыятывы не раз былі на прыёмах у розных высокіх чыноўнікаў, пісалі звароты, скаргі, але ўвесь час атрымліваюць адпіскі, адказы не па сутнасці. Пікет працягваўся каля 30 хвілін, пасля чаго жанчыны занеслі ў адміністрацыю прэзідэнта калектыўны зварот з патрабаваннем спыніць беззаконне ў судах і адправіць у адстаўку Валянціна Сукалу. Праўда, Тамара Сергей перакананая, што гэты зварот Аляксандр Лукашэнка не ўбачыць.
Мы былі прыняты, мы былі выслушаны, но мы не получили конкретный вопрос, каким образом наше коллективное обращение окажется на столе у главы государства, к которому мы обращаемся. Мы услышали, что оно будет рассмотрено начальником главного управления по обращению граждан юридических лиц Шлыком Григорием Ивановичем, и он примет решение, дальше докладывать о нем или нет.
Меж іншим, это уже 44-й зворот громадянской инициативы супраць беззаконня ў судах і пракуратуры да кіраўніка краіны. І толькі адзін раз, лічыць жанчыны, іх пачуў Аляксандр Лукашэнка. Узгадвае Татьяна Сергей.
В декабре 2010 года, когда проводился 4-й Всебелорусский народный сход, тоже вышли на площадь Свободы и тоже пикетировали долго, а потом несколько часов прорывались в дворец республики. Мы встретились с Владимиром Владимировичем Акеем буквально на 5 минут. Он пообещал нас принять, он действительно 10 декабря нас принял, и мы и в заключительном слове глава государства говорил о нашем пикете и давал указания и главе администрации, генеральному прокурору рассмотреть наши дела.
Тады, после нескольких переглядов судовых справ, было выпущено с колонии 10 человек, 6 из яких были навод реабилитованные. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Евразум. 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 Главная информационная программа Еврорадио.
У серады актыўныя адкіды Астравецка АЭС застануцца ў Беларусі. Іх змесцяць у спецыяльнай капсулы і пакінуць на тэрыторыі станцыі. Пра гэта заявіў галоўны інжынер АЭС Анатоль Бондар. Пры гэтым першапачаткова беларускія ўлады сцвярджалі, што адкіды будуць высылаць у Расію. Тым часам, як стала вядома Еўрарадыё, энергію, якую будзе выпрацоўваць атамная станцыя, могуць без праблем даваць ветраныя млыны, а кошты для іх будаўніцтва і эксплуатацыі ў десяткі разоў ніжэй, чым для АЭС. Больш за тое, падобныя ветракі ўжо дзейнічаюць пад Навагрудкам. Пра гэта распавяла кіраўніца праекта «Ліквідацыя бар'ераў для развіцця ветраэнергетыкі ў Беларусі» Марына Белаус. А я перадаю слова нашаму журналісту Артёму Мартыновічу.
На якую зялёную энергію можна замяніць атамную энергію будучай Астравецкай АЭС?
Замініць АЭС 800 ветряков по 3 мегаватты. Вот. Это такая мощность установленная. Значит, конечно же, один ветропарк на 800 мегаватт, это весьма, особенно в условиях Беларуси, это, скажем так, технически будет, ну, колоссально сложно сделать. То есть мы можем иметь 800 мегаватт ветроустановок в Республике Беларусь, но они будут все равно разбросаны по территории и разделены на отдельные ветропарки. Оптимальная мощность ветропарка в Беларуси составляет от 20 до 100 мегаватт. Один ветропарк. Расходы по строительству ветропарка, условно считается отдельно, составляют порядка 1,5-2 миллиона евро за мегаватт. 800 мегаватт мы умножаем, например, на 2 и получаем 1,6 миллиона евро. Но это же весьма условные цифры, потому что если это несколько ветропарков, то мы должны понимать, что расходы на инфраструктуру, то есть это строительство обязательно под станции, конечно же, если ветропарк превышает 10 мегаватт, то это практически всегда будет минимум одна трансформаторная подстанция строиться, потому что, опять же, смотря какая линия рядом идет для подключения, ну, это нужно смотреть уже привязка к местности. Дальше смотрим, что еще. Значит, также в Беларуси, как и в других странах, тоже, например, Дании, всегда мы должны понимать, что должны быть так называемые как резервные мощности, то есть какие-то источники, энергоисточники, которые не зависят от, ну, то есть выработка которых прогнозируемая постоянно. Например, это может быть гидростанция, это может быть газовая ТЭЦ. Ну, атомная нет, почему? Потому что это очень крупный объект, и, например, остановка его, это, ну, гидро можно перекрыть шлюзы, перестает выработка. Открыл и пошла выработка. Газ зажег, газ горит, погасил, не идет, да, то есть атомная немножко сложнее, потому что, понимаете, то есть всегда должны быть такие резервные, холодные, грубо говоря, мощности, равные по установленной мощности такой объект. То есть, грубо говоря, 800 мегаватт мы должны настроить гидро или газовых станций для вот этого холодного так называемого резерва. Также при больших объемах и при наших все-таки не совсем постоянных ветрах и отсутствии приутоков в соседние страны возникает вопрос аккумуляции энергии, потому что когда это небольшой ветропарк, допустим, скажем, 12 мегаватт, то система, в принципе, способна поглотить, принять излишек электроэнергии в случае недостачи, покрыть эту недостачу других источников, тех же, например, соседних каких-то газовых станций. В случае, если это крупный ветропарк или их уже много, тогда возникает вопрос аккумуляции энергии. Аккумуляция энергии все-таки по-прежнему остается пока весьма дорогим занятием, поскольку промышленные аккумуляторы типа Tesla, они весьма дорогие, еще, наверное, не столько промышленно освоены. Что касается иных способов аккумуляции, таких как гидроаккумуляция, то у нас нет естественных таких перепадов, например, как в Норвегии, когда в Норвегии много гидроэлектростанций на горных реках, соответственно, очень не составляет больших трудов просто эту энергию, воду, вернее, за счет лишней энергии забрасывать наверх, а потом ее опять спускать в случае, когда нужна энергия. То есть таким образом происходит гидроаккумуляция энергии. В нашем случае, конечно, необходимо строительство дополнительных таких объектов, то есть которые позволят аккумулировать лишнюю ветроэнергию, именно когда речь идет уже о больших объемах. Ну, наверное, вот как-то так.
Кошт ветраных млынов нам обошелся в 1 миллиард 600 миллионов евро. И коли до этого додать все, что вы сказали, то отрымливается тоней, чем атомная электростанция, кошт якой под 20 миллиардов.
Вы знаете, знаете, может быть, в денежном эквиваленте это меньше, чем АЭС. Но с точки зрения еще ж, понимаете, как... Хотя вот, опять же, да, мы же говорим про холодную мощность. Ну, я не могу сейчас сходу сказать, сколько строительства. Это нужно отдельно посмотреть, сколько, допустим, строительство 800, например, мегаватт будет стоить. Или же, тем более, даже не 800 мегаватт, а если брать равноценную мощность атомной электростанции, такую же ветряков, допустим, 2400, но еще плюс 2400 холодных мощностей. То есть здесь, конечно, будут другие затраты, которые на сугубо ветростанции, плюс инфраструктура, плюс еще вот эти холодные мощности. Пока, к сожалению, в мире без них не работают. Это не только там речь идет о Беларуси. Мы вот буквально по проекту в прошлом году были в Дании, где одна из ведущих вообще стран в Европе по объему ветроэнергетики. И у них там, к сожалению, тоже вопрос стоит о резервных мощностях. Они выходят еще из положения благодаря трансграничным перетокам. То есть у них в случае недостатки энергии, энергия идет с атомных станций в той же Швеции, либо с гидростанций Норвегии. В Германии у них идет энергия, если им не хватает, то есть ветра нет, не вырабатывается. Либо у них, если сильно ветреные дни, пошла свыше 100% выработка, лишняя энергия пошла в ту же опять Норвегию, где перекрывают гидростанции, либо в ту же Швецию, либо в ту же Германию. То есть у них, конечно, положение гораздо в этом плане лучше, чем у Беларуси.
А те есть такие краины, где выпрацовывается 2400 мегаватт?
Конечно, например, в Китае. В Польше вообще весь, скажем, образно говоря, ветропарк страны составляет порядка свыше 5 гигаватт. То есть как две белорусские атомные. Они же разбросаны по всей стране. Даже вот сейчас вам сказать, в Европе, наверное, самая крупная ветростанция, сконцентрированная вот как одна ветростанция, это, наверное, где-то 260 вот так вот мегаватт. Не больше.
Я так разумею, что обслуживающий персонал невеликий, бо все працуя автоматично?
Знаете, все зависит тоже от количества. Если это буквально единичные установки, то, конечно, это все онлайн происходит, регулировка. Если, конечно, речь не идет об обслуживании. Ветропарк, вот, допустим, в Европе, как в той же Дании, где-то 2 дня в год он останавливается обязательно, такой, скажем, сервис происходит как... Ну, регулярный, да, как в машине ТО. В случае каких-то уже более серьезных вопросов, возможно, остановка на дольше, но обычно не больше 2 недель в год стоит ветроустановка. Что касается по персоналу, то современные ветроустановки, конечно, требуют высококвалифицированных специалистов. Производители, например, они далеко не всем доверят сервис своих машин. Особенно обучают, и по словам того же Вестаса, это крупнейший производитель в Дании и один из крупнейших в мире, в пятерку входящий, они говорят о том, что на обучение одного специалиста там чуть ли не, там, я не знаю, чуть ли не до миллиона там доходят. Какие-то очень сумасшедшие цифры, честно скажу, назвали. Сейчас точно боюсь ошибиться, но прямо впечатляют эти цифры. Может, не миллион, где-то, наверное, 260 тысяч евро стоит обучение там одного вот специалиста, который готов потом работать с ветряком, там, осуществляет его ремонт там, и так далее. Другое дело, что, конечно, современное оборудование весьма надежно, гарантийный срок эксплуатации 20 лет, дальше уже, как получится. Но в течение этих 20 лет даже вестасовское оборудование, некоторые узлы требуют все равно замены. Происходит какой-то ремонт такой, вот даже в ходе вот этого срока службы.
Сколько из ремонта может пропрацевать ветряный млин? Годов 50?
Наверное, честно говоря, вряд ли. Потому что я думаю, что максимум это 30 лет. 30. Потому что вот я смотрю, что по Европе, то есть они вот активно меняют. Падает выработка. Соответственно, невыгодно держать такой ветряк. Выгоднее его ремонтировать с новую современную машину. Кстати, в Европе тоже массово происходит последние годы.
За сколько ставится парк таких ветраков? Возьмем великий, чи долго его ставить?
Небольшой нет. То есть, смотрите, просто вот смонтировать ветропарк, это можно буквально сделать за максимум 8 месяцев. Но если начинать от самого начала, то есть с ветроизмерений, с выбора площадки, то где-то все-таки это срок порядка 2-2,5 лет.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Працягваем праграму «Еўразум». У бліжэйшую суботу каля Мірскага замка пройдзе традыцыйны музычны фестываль «Міру Мьюзік». Сёлета яго хэдлайнерамі стануць украінская спявачка Джамала і беларускі ўдзельнікі «Еўрабачання» гурт «Наві Бэнд». Дарэчы, паводле неафіцыйнай інфармацыі, беларусы і украінцы могуць выступіць разам. А пра тое, якія яшчэ нечаканасці прынясе сёлетні фэст у Міры, даведаемся ад нашай журналісткі Машы Калеснікавай.
19 жніўня на лузе ля Мірскага замка традыцыйна пройдзе «Міру Мьюзік» фестываль. Вольга Смок, арганізатарка фэста, распавядае, што сёлета івэнт пройдзе ў пяты раз і ў параўнанні з вечарынкай, якой ён быў 5 гадоў таму, вельмі змяніўся.
Мяняюцца фарматы. Мы ў прошлым году папробавалі двухдневны, паняли, што пока што не можам это пацянуць, вернулись к аднадневнаму фармату. Мяняюцца, канешне, артысты, хаця ў нас ёсць традыцыя, як вы знаеце, каждый год мы повторяем одного из хедлайнеров. Ну, в принципе, стараемся придерживаться заданного курса, который был еще года 3 назад.
Сёлета на «Міру Мьюзік» фестываль выступяць «Бай Соул» і «Ай Ньюс», «Наві Бэнд», «Паліна Рэспубліка», «Адна другая орчестра», хэдлайнерам стане пераможца «Еўрабачання» Джамала. Аказваецца, перамовы о прыезде на «Міру Джамала» арганізатары вялі ўжо даўно, таму дамовіцца на яе прыезд гэтым разам не складала цяжкасцяў. Ды ўвогуле, прызнаецца Вольга Смок, райдар спявачкі не выглядае нейкім асаблівым.
Нельзя сказаць, што они очень требовательные, но такой интересный момент, что они указали, что не должно быть никакой свинины, то есть среди мяса, хотя там не все мусульмане, но...
Уже мало мусульман.
Да, 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 но все, наверное, поддерживают вот это ее традиции, поэтому указано такое.
Апроч музыки, обяцая организаторка «Міруму» Вольга Смок, гасцей чакае цэлы парк забаваў. Будуць разнастайныя актыўнасці ад партнёраў, можна паляжаць, адпачыць, у нешта пагуляць, будзе фудкорт з разнастайнай ежай. Таксама ў Міры можна будзе заначаваць, абяцаюць абгароджаны намётавы гарадок, у якім можна бясплатна паставіць палатку, мангал, узяць з сабой ката і сабаку вышынёй не больш за 20 сантыметраў. Дарэчы, квіток на фэст каштуе 35 рублёў. Піва можна будзе таксама набыць. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў.
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. 16 жніўня ў ЗША на 62-м годзе жыцця памерла актрыса, народная артыстка Расіі Вера Глаголева. Пра гэта са спасылкай на яе сяброўку, акторку Ларысу Гузееву, піша РИА Новасці. Па звестках сайта «Московскі камсамолец», апошнім часам Глаголева змагалася з анкалагічным захворваннем. Крыніца, блізкая да сям'і актрысы, на якую спасылаецца выданне, паведамляе, што Глаголева памерла ў ЗША. Вера Глаголева нарадзілася 31 студзеня 1956 года. У кіно дэбютавала ў 75-м. Гэта быў фільм «На край света» рэжысёра Радзівона Нахапетава. Усяго Вера Глаголева знялася амаль у 50 фільмах. Самыя вядомыя з іх «Не страляйце ў белых лебедзяў», «Выйсці замуж за капітана», «Нядзельны тата». Таксама Глаголева зняла 6 фільмаў у якасці рэжысёра, была сцэнарыстам і прадзюсарам. Муж Веры Глаголевай – расійскі бізнесмен Кірыл Шубскі. Іх дачка Наста Шубская замужам за вядомым хакеістам Александрам Авечкіным. Інді-рок-гурт «Белл энд Себастьян» у часе турне па ЗША страціў свайго бубнача ў паўночнай Дакоце, непадалёк ад мястэчка Фарго. Горад вядомы тым, што крывавыя падзеі, якія адбываліся ў ім, сталі сюжэтам серыяла. Так што губляць у гэтай мясцовасці людзей, скажам, прама небяспечна. Лідар гурта нават абвясціў у твітары акцыю выратавання, заклікаўшы жыхароў Фарго на пошукі Рычарда Колберна. На шасі ўжо праз некалькі гадзін згубленага музыку знайшлі і даставілі ў Мінеапаліс, дзе ён змог сесці на самалёт, каб уз'яднацца з астатнімі членамі каманды. Піт Доэрці быў затрыманы на мяжы Швейцарыі і Італіі па падазрэнні ў перавозцы наркотыкаў. Фронтмена Лібертайн затрымала швейцарская мытная паліцыя горада Кьяса для праверкі. У багажы піта быў знойдзены 1 грам гераіну і 1,5 іншага апіата дэмерола. Нягледзячы на тое, што знойдзеная колькасць наркотыкаў была недастаткова вялікай, каб прыцягнуць Доверсі да судовай адказнасці, яго становішча абцяжарыла адсутнасць дзеючых правоў кіравання і дакументаў на машыну. Доверсі давялося заплаціць штрафы за пратэрмінаваныя дакументы застацца ў Швейцарыі, так як музыканту адмовілі ва ўездзе ў Італію. Як паведамляецца, інцыдэнт адбыўся яшчэ ў ліпені 2017-га, але аддадзены агалосцы быў толькі цяпер. Доверсі Энфантер быў брытанскага року, вядомы сваімі залежнасцямі. Ён неаднаразова прыцягваўся да суда за захоўванне наркотыкаў і спробы крадзяжу. Праходзіў лячэнне ад залежнасці, быў прысуджаны да турэбнага тэрміну і да прымусовага лячэння. У апошні раз Піт знаходзіўся ў рэабілітацыйным цэнтры ў 2015 годзе. Па выніках гэтага лячэння Піт заснаваў свой уласны фонд Піт Доверсі Хоуп, які фінансуе праграмы дапамогі маламаёмасным наркаманам, што не могуць дазволіць сабе дарагі рэхаб. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».